Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. И у нас с вами сегодня 31-я встреча. Мы с вами говорили уже несколько раз на протяжении нескольких встреч об обещаниях, которые дает Бог. С Божьими обещаниями есть одна трудность. Они не всегда исполняются во время нашей жизни. Но, пожалуй, есть еще одна. Они не всегда исполняются так, как мы бы этого хотели. Однако важно помнить, что они всегда исполняются так, как этого хочет Бог. Бог всегда делает то, что Он обещал. Вот и в жизни Авраама наступил тяжелый момент, когда вроде бы время идет, и обещание оказывается неисполненным, и Бог как будто бы забыл про Авраама. Дошло уже до того, что Авраам и Сара, как вы помните, пытаются решить проблему самостоятельно. Ничего хорошего из этого не получается. И вот 17 глава книги «Бытие». Мы с вами уже начали читать эту главу в прошлый раз. Сегодня вернемся к этому тексту, начиная с 5 стиха. «И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов». Мы уже говорили о том, что теперь не Авраам, не великий отец, а Авраам, отец множества. Продолжаем читать. «И весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя». Слово «завет» — это ключевое слово 17 главы. Да и сама 17 глава, ключевая в Священном Писании, ключевая уж точно в книге «Бытие». Бог дает обещание, и обратите, пожалуйста, внимание на то, что говорит Он постоянно в первом лице единственного числа. «Я поставлю завет», «Я сделаю», «Я дам тебе землю», «Я обещаю тебе». Вот фактически о чем говорит Бог. 8 стих. «И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую, во владение вечное, и буду им Богом». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Авраам не обладал этой землей. Еврейский народ несколько раз обладал этой землей, но потом терял ее. После Египта, после того, как 1,5 миллиона, по крайней мере, я думаю, может быть, и больше, иудеев вышли из Египта, они вошли через 40 лет странствования по пустыне, они вошли в обетованную землю и жили там до того, как пришли ассирийцы и увели в плен северную часть иудейского народа, и потом Вавилон, жители Вавилона, увели в плен южную часть, и опять земля была опустошена. Вскоре, правда, через 70 лет вавилонского пленения произошло возвращение иудеев. Это было не полное возвращение, но все-таки возвращение. И они жили в своей земле. Потом пришли римляне. Потом в 70-м году уже нашей эры иудеев снова изгнали из их земли. Начиная с 40-х годов 20 века происходит массовое возвращение иудеев в родную землю, особенно после восстановления государства Израиль. Я лично не считаю это исполнением библейского пророчества о том, что Израиль вернется в свою землю. Во-первых, потому что не вся земля принадлежит Израилю. Во-вторых, потому что не весь Израиль возвращается. Это пророчество еще исполнится. Ему еще предстоит исполниться. Ключевое слово здесь не только завет, но и навеки, навечно. Бог делает что-то новое. 9 стих. «И сказал Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой». Опять слово «завет». «Ты и потомки твои после тебя в роды их». сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя в роды их». И здесь мы читаем о знаке, который Бог дает Аврааму и его потомкам, о знаке завета. «За Богом благословение, за Богом земля, за Богом его часть этого обещания, ну и, конечно, потомство тоже». Да, вот та самая часть, которая больше всего волновала Авраама, потому что Аврааму казалось, что ничего не происходит и ничего не меняется. За Богом вот эта часть завета. Авраам же и его потомки должны были взять на себя, принять на себя знак завета. Этот знак есть обрезание. Мы читаем: «Да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знаменем завета, ну или знаком завета, между мною и вами. 8 дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что основная часть завета – это дело Божие, это Божие обещание. Обрезание в данном случае лишь знак, да, очень важный, да, существенный, но лишь знак того, что человек согласен принадлежать к этому завету, он согласен вступить с Богом в этот самый завет. Мы с вами говорим о том, что Иисус Христос, придя на эту землю, исполнил закон. Мы знаем, что младенца Иисуса на 8-й день обрезали, он прошел обрезание, об этом мы читаем в Евангелии, и это тоже исполнение завета, это тоже его сопричастность к завету. То же самое касается и нас с вами сегодня, хотя у нас, конечно, нет уже обрезания, у нас есть крещение. Крещение, разумеется, это не полный аналог обрезания, но крещение и, в принципе, дела, которые происходят, проистекают из нашей веры, это лишь знак нашей принадлежности к завету. Иными словами, мы не спасаемся и не можем спастись добрыми делами. Мы спасаемся исключительно верой, мы спасаемся исключительно жертвой Иисуса Христа. Ну а тот факт, что мы готовы войти в завет с Богом, готовы сделать шаг, готовы принять крещение, готовы стать членом церкви, готовы исполнять Божьи дела, добрые дела, ну это уже последствия. Важные последствия, конечно. Если этих последствий нет, то возникает вопрос, была ли и первопричина, есть ли покаяние, что происходит, собственно говоря, в нашей жизни. Обратите внимание на 14 стих. «Не обрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей в 8-й день, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой». Вот такое серьезное предупреждение. То есть у человека есть выбор. Он может либо жить по завету, либо нарушить завет. Но тогда он уже не принадлежит к народу. Иногда говорят о том, что люди становятся иудеями по рождению, и отчасти это, конечно, так. Но существует также принадлежность через завет. И уж когда речь идет о христианской церкви, когда речь идет о тех, кто вступил в отношения с Богом через Иисуса Христа, это действительно должно быть осмысленное, осознанное решение. Мы не можем быть христианами просто потому, что родились в христианской стране или родились в христианской семье. Покаяние, и мы об этом будем с вами говорить, это шаг, который делает каждый из нас. Это личный, обдуманный, осмысленный шаг веры.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
«И сказал Бог Аврааму», мы читаем об этом в 15 стихе, «Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сарра», здесь двумя буквами «Р». Это также изменение имени, и имя Сары также теперь значит что она стала матерью многих. Через нее произойдут многие народы. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее, говорит Бог, обращаясь к Аврааму. Это кажется невероятным. Об этом потом вспомнит апостол Павел в послании к римлянам в 4 главе, из которой мы читали пару встреч назад. Мы, помните, говорили о начале 4 главы, мы говорили о вере Авраама, мы, помните, с вами говорили о том, что значит оправдание через веру. Но в середине той же 4 главы, начиная с 17 стиха, апостол Павел рассуждает о состоянии Авраама и о вере Авраама, особенно перед лицом тех событий, которые происходили в его жизни. И еще более рассуждает Павел о верности и милости Божьей. Вот послушайте. «Как написано, я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное». Это вера Авраама и сила Бога. Две вещи, две темы, которые тесно пересекаются, тесно переплетаются друг с другом. И вот 17 стих 17 главы книги Бытие. «И пал Авраам на лицо свое, и рассмеялся, и сказал сам в себе, неужели от столетнего будет сын, и Сара, 90-летняя, неужели родит?» Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Бог никак не отвечает на этот смех Авраама. Смех Авраама и смех Сары, о котором мы будем говорить, я думаю, уже в следующей нашей беседе, это принципиально разные вещи. Смех Авраама, как мне кажется, не был проявлением его неверия. Авраам смеется не потому, что не верит. Авраам смеется потому, что, ну вот, ему радостно, ему весело, ему, ну, он не знает, как на это реагировать. Знаете, Бог делает что-то такое, что мы можем только рассмеяться. Ну, как такое может быть? Это скорее смех радости, но также смех непонимания. Как же это? Авраам не проявляет этого, но Бог знает его состояние. И тут Авраам вспоминает про мальчика, который живет у него в доме, которому сейчас уже идет 14-й год, про мальчика, которого зовут Исмаил. Тут идут разговоры о сыне, разговоры о потомстве, разговоры о будущем, но Авраам-то отлично знает, что Исмаил уже есть. И вот в 18 стихе мы читаем: «И сказал Авраам Богу, о, хотя бы Исмаил был жив пред лицом твоим». Авраам заботится об этом сыне. Интересно, что, как мы с вами узнаем буквально через несколько стихов, Исмаил ведь тоже был обрезан. Исмаил ведь тоже принадлежит к обрезанным. Но это другая ветвь, он не принадлежит к еврейскому народу. И мы с вами знаем о том, что грех Авраама и Сары имел и имеет до сих пор большие и серьезные последствия. Но в тот момент, в 17 главе книги Бытия, мы читаем о том, что Аврааму действительно не безразлично, что происходит с его сыном. Ответ Бога расставляет все точки над «и». 19 стих. «Бог же сказал Аврааму, именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой». Да-да-да, друзья, опять то самое ключевое слово «завет», на которое мы обращаем сегодня наше внимание. «И поставлю завет мой с ним, заветом вечным, в том, что я буду Богом ему, и потомству его после него. Но, с другой стороны, Бог являет свою милость также и Исмаилу. 20 стих. «И о Исмаиле я услышал тебя, вот я благословлю его и возвращу его и весьма-весьма размножу. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ». И все это важно, и все это точно, и все это исполняется. Но дальше есть одна существенная оговорка. Бог говорит: «Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара в сие самое время, на другой год».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я думаю, что Аврааму еще хотелось что-то услышать. Я думаю, что молитва Авраама продолжалась. Но в 22 стихе звучат слова, которые могут показаться несколько суровыми. «И Бог перестал говорить с Авраамом и вошел от него». Бывают ситуации, когда мы продолжаем молиться, но Бог уже все сказал, но Бог уже все ответил. В последнее время я все чаще думаю, как найти эту грань, как провести это различие, когда есть смысл продолжать молитвенное предстояние пред Богом, мы знаем о важности упорства в молитве, а когда все, надо понять, что все уже сказано, все, что Бог хотел ответить, Он уже ответил, но вот как было сейчас. Я думаю, что Авраам хотел бы продолжать разговор с Богом, но со стороны Бога разговор закончен. Мы читаем, что Бог отошел от Авраама. Кстати, Бог отошел от Авраама для того, чтобы Аврааму исполнить практическую часть. Бог уже сказал Аврааму все, чего хочет от него. Теперь пора делать. И 23 стих об этом. «И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем, и всех купленных за серебро свое, весь мужеский пол людей дома Авраамова, и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог». Авраам был 99 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. А Измаил, сын его, был 13 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. Итак, Авраам исполняет свою часть завета, а за Богом исполнение его части. И это исполнение будет происходить постепенно. И вот мы подходим с вами к 18 главе книги Бытие. И вы знаете, я бы, может быть, хотел, ну просто по-человечески, хотел бы, чтобы 18 и 19 глав в Библии не было. Кто-то из вас скажет: как вы так можете говорить, ведь Библия – богодухновенное Писание, ведь вы же сами говорили о двух составляющих природы Священного Писания – Божьей и человеческой. Ведь вы же сами говорили о непререкаемом авторитете Священного Писания, и вдруг вы произносите такие слова. Да, я говорил об этом и произношу такие слова, потому что по человеческой природе, по той плотской природе, которая во мне, как и в каждом из нас, иногда начинает действовать, мне бы хотелось, чтобы что-то в Библии было показано более ярко, что-то менее ярко. Более того, мы сегодня будем читать, или начнем сегодня говорить, в следующий раз продолжим говорить, о грехе Содома и Гоморры, и об этом, особенно сегодня, говорить, ну, как-то вот неприлично, непопулярно, во многих так называемых уважающих себя обществах. И все же, слава Богу, что этот текст есть в Священном Писании. Слава Богу, что он обращает наше внимание на состояние двух этих городов, Содома и Гоморры. И еще, слава Богу, что он обращает наше внимание на состояние двух героев, Авраама и Лота, потому что через их состояние он обращает наше внимание и на нашу сегодняшнюю современную жизнь, и на наше сегодняшнее сердце. Итак, идет время, и вот Авраам сидит, наверное, отдыхает. Мы читаем в начале 18 главы: «И явился ему Господь у Дубравы Мамре». Помните, что значит Мамре? Правильно, богатство. Итак, «и явился ему Господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер свой во время зноя дневного». Да, Авраам, скорее всего, отдыхает, и вот приходят посланники Божии, и опять та самая ситуация, когда, с одной стороны, это Божьи посланники, но, с другой стороны, говорится о том, что явился ему Господь. Мы читаем во втором стихе: «Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер свой и поклонился до земли». Обратите внимание на то, как Авраам встречает гостей. Перед нами будут две встречи гостей, одна в 18 главе, другая в 19 главе. Перед нами будут две жизни. В 18 главе жизнь благословенная или жизнь угодная, жизнь угодная Богу. В 19 главе жизнь негодная. Жизнь угодная и жизнь негодная. События одни и те же. Приходят странники, приходят вестники от Бога. События те же, но реакция принципиально разная.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Странники, вестники приходят к Аврааму. И обратите, пожалуйста, внимание на то, как он их встречает. Во-первых, он побежал навстречу им от входа в шатер свой и поклонился до земли. Он проявил уважение, он проявил почтение, он проявил гостеприимство. Когда вы в последний раз выбегали навстречу гостям? Когда вы в последний раз кланялись своим гостям? Сегодня мы это не делаем. Сегодня, ну, по крайней мере, в российском обществе, в российской культуре это не принято. Хотя на Востоке это есть до сих пор. Поклон в восточных странах, в азиатских странах, ну, даже, например, в той же Корее, это вполне популярная, вполне уместная вещь, уместная часть гостеприимства. Авраам всем своим видом показывает, насколько важны и приятны ему эти гости. Он выбегает им навстречу, потому что это дорогие гости. Он кланяется им до земли. Дальше он показывает еще несколько знаков гостеприимства. И сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом пойдите в путь свой, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». То есть Авраам говорит своим гостям: «Останьтесь здесь, омойте ноги, отдохните, подкрепитесь, я принесу вам все необходимое». Омовение ног было обязательной частью восточного гостеприимства. И Авраам готов омывать ноги своим гостям. Интересно, что когда Иисус с учениками почти уже в самом конце земного служения Христа в чистый четверг придут в тайную комнату для того, чтобы совершать вечерю, тоже будет омовение ног. Но на этом омовении ног не будет одного очень важного участника. На омовении ног не окажется слуги. И поэтому Иисус сам опояшется полотенцем и будет омывать ноги своим ученикам. Он проявляет гостеприимство, он проявляет подлинное, настоящее служение. Мы читаем 6 стих. «И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал ей, поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы. И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока и теленка приготовленного и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели». Он проявляет гостеприимство к своим гостям, он проявляет открытость, он проявляет подлинную добродетель, в изначальном смысле этого слова, добродетель, как делание добра. Он отдыхает у Дубравы Мамре, что значит богатство. Но его богатство открыто перед Богом. Его богатство находится на службе Бога, потому что он отлично понимает, кем дано ему это богатство. Вот эта жизнь благословенная, эта жизнь угодная. В 19 главе, до которой мы с вами дойдем в следующий раз, может быть и через раз, мы узнаем о жизни негодной. Там тоже есть богатство, там тоже есть процветание, но вектор использования этого богатства, вектор использования этого процветания направлен абсолютно в другую сторону. Но об этом в следующий раз. А пока, к сожалению, наше время подошло к концу. Всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.